Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в выпуске телевизионного епархиального обозрения вы увидите рассказ о последних наиболее значимых событиях в жизни Одесской епархии. Крестопоклонная неделя – половина Великопостного пути. 21 марта Святая Церковь чтит образ Пресвятой Богородицы Курской Коренной. Церковный праздник святых 40 мучеников Севастийских отмечается 22 марта. Крест – хранитель всей Вселенной. Крест – красота Церкви. Крест – царей держава. Крест – укрепление верующих. Крест – ангелов слава и демонов язва. Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. 18 марта Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении соборного духовенства совершил всеночное бдение с выносом честного и животворящего креста Господня в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Об этом событии наш первый сюжет.
Третья неделя Святого Великого Поста называется Крестопоклонной. Мы прошли половину поприща, половину постного пути. И в это время церковь предлагает нам поддержку. На середину храма выносится Святой Крест, который даже видом своим вдохновляет нас, дает силы на прохождение оставшегося пути поста. Крест – это страдания, это язвы, которые исцеляют нашу греховность. Господь понес крест и исцелил наши болезни, избавив нас от греха, проклятия и смерти, дал нам новое сердце и новый дух. Очень нежно, с душевной теплотой святые отцы в богослужебных текстах описывают крест Христов.
Они называют его посохом, который вручается изнемогающему человеку на середине поприща. Они называют его духовным маяком, который воздвигается среди вот этого пути для того, чтобы указать нам путь и подтвердить правильность нашего пути шествия в Великом Посту. Они называют его древом, которое прохлаждает, подобно оазису, путников в этой жаркой пустыне постного поприща.
Со времени Голгофской жертвы последователи Христа прославляют его крест, ведь мы просвещены светом Христовым, светом его святого креста. Этот свет излился на все человечество, и теперь мы имеем силы и возможность наследовать жизнь вечную с Богом в Его небесном Царствии, которое снова, благодаря жертве Христовой, открыто нам. Поэтому сегодня Святая Церковь припадает к животворящему кресту с горячими молитвами и покаянием.
Это поклонение честному кресту и является, по сути, по своей поддержкой нашей веры. Да, пост просвещает естество человеческое, пост просвещает наш взгляд на самих себя. Мы начинаем видеть, что мы на самом деле из себя представляем, как говорится об этом в святой молитве Ефрема Сирина. «Даруй мне зреть и моя прегрешение».
Господень крест также напоминает нам, что необходимо каждому пройти по своему пути – сложному, тернистому, спасительному.
И до конца нести свой крест, который дает нам Господь для того, чтобы мы его разумели и исправили свою жизнь. С другой стороны, крестный путь – это дорога к воскресению, это дорога к восстанию нашему. И крест животворящий напоминает нам о том, что пройдут печальные дни Святаго Великого Поста. Мы должны их провести с молитвой, с верой, с покаянием, достойно поклониться страданиям Спасителя и встретить светлый Христово воскресенье, Пасху Божию спасительную.
Великий святой, блаженный Августин, так говорит об искупительной жертве Господа за все человечество. «Нигде так не поражает меня величие и святость Иисуса, как здесь. Я не знал бы всей великости Его благодеяний, если бы Он не обнаружил предо мною, чего они стоят Ему».
На четвертой седмице Великого Поста, 21 марта, Святая Церковь чтит образ Пресвятой Богородицы Курской Коренной. История иконы насчитывает уже почти целое тысячелетие. Этот чудотворный образ на протяжении многих веков напоминал о предстательстве Небесной Царицы над Православной Русью, о чем история хранит свидетельство до сих пор.
Древний образ Божией Матери Курской Коренной – чудотворная икона. А это значит, что через нее действует Господь своей невидимой силой, благодатью. Почитание иконы на протяжении веков не пришло в упадок, потому что все это время через нее, по молитвам Небесной Царицы, Господь являл миру свои чудеса.
Как известно, память этой иконы совершается 4 раза в году. И вот как раз именно весеннее празднование 21 марта, оно установлено с одним из чудесных событий, которое произошло в 1898 году, когда партия предшественников революционеров, это партия эсеров, во главе с Максимом Горьким, хотела подорвать народное верование в образ, чудотворную силу образа Божией Матери, Курская Коренная, и решили в Курском соборе знамение Божией Матери подложить взрывной механизм с часовым устройством. Было рассчитано так, чтобы этот часовой механизм, эта бомба, взорвалась как раз именно во время праздничного богослужения. И незаметно для других людей она была подложена у подножия иконы Божией Матери. Но чудесным образом взрыв произошел, но произошел не в тот момент, когда было запланировано, а ночью, когда в храме никого не было.
Находившаяся в храме икона осталась невредимой после взрыва. Многие верующие люди стали приходить с молитвой к вновь явившему чудо божественной благодати образу. Снова была доказана истина Священного Писания, которая гласит: «Бог поругаем не бывает». Позже икона оказалась за границей, где явила еще одно чудо Божьего промысла.
Когда эта икона уже была вывезена за границу, протопресвитер Георгий Грабе, который привез ее во Франкфурт и был вместе с иконой, увидел некоего старого человека, который подошел к нему, отозвал его в сторону и сказал ему следующее, что «я был тем человеком, одним из тех людей, которые подкладывали механизм, взрывчатку к иконе, подножию иконы. Я говорил, был неверующим молодым человеком и решил для себя следующее. Если это чудотворная икона, то она не допустит, чтобы произошло разрушение этой святыни. И таким образом я после этого события стал глубоко верующим человеком. Он поклонился иконе и молча ушел в этот момент из собора. Вот таким образом до сегодняшнего дня, вот в память этого события, мы совершаем празднование 21 марта.
Почитание Небесной Царицы – один из важных догматов христианства. Великий учитель церкви, святитель Григорий Богослов, говорит: «Кто не признает Марию Богородицей, тот отлучен от божества». Об этом и свидетельствует чудотворная икона именно Божией Матери, которая некогда стала матерью всего человечества.
Семья – это самое первое человеческое общество. Она – основа государства, основная его составляющая. Также семья есть первая основа нравственного мира. Сегодня мы, к сожалению, наблюдаем тенденцию растления института семьи, попрания моральных ценностей общества. Тем важнее сегодня пример настоящей многодетной православной семьи. Такой является семья протоиерея Павла Пергуна, клирика храма в честь иконы Божией Матери Курской Коренной.
Семья является оплотом воспитания в людях веры. Именно в семье человек учится сострадать и заботиться о ближних. Одесский священнослужитель протоиерей Павел Пергун вместе с супругой воспитывают 8 детей.
Надо рожать много деток, потому что их легче воспитывать так. Когда у тебя один ребенок, и ты ему начинаешь рассказывать в теории, что надо быть хорошим человеком, надо там жертвовать, надо помогать, и это нигде не можешь привести пример этого, да? Ты не можешь вот в жизни ему это показать, то тяжелее одному ребенку привить нравственные законы, чем, допустим, 7 детям, потому что уже поговорив там за трапезой о заповедях, да, тут же вот мы выходим из-за стола, и в быту уже начинается жизнь.
Именно в повседневной жизни и проявляется характер деток, воспитанных в благочестивой верующей семье, где они научены любить своих родителей, братьев и сестер, где несут эту жертвенную любовь в общество, в котором стараются любить всех людей. Тем самым укрепляется государство, созидается церковь.
Как таковой задачи не было родить как можно больше детей. Господь посылал, мы принимали. Вот. Мне кажется, что если человек хочет иметь здоровую семью, то она должна быть многодетной. Когда мало детей, тогда родителям гораздо сложнее их воспитывать. Потому что воспитание – это процесс, когда нужно научить человека и жертвовать собой, и уступать, и принимать ответственность на себя.
Примечательно, что на такой титанический семейный подвиг супругов благословил известный одесский старец, отец Никон Смаркалов.
Зашли к нему, взяли благословение. Вот мы хотим жениться. Него там стал сразу нас научать всему хорошему. Вот. И потом мы как бы стоим, говорим, ну, батюшка, вы нас благословляете? Идите с Богом. Рожайте детей столько, сколько вам Бог даст. Ну и все, и так вот мы как-то по сей день. Вот на сегодняшний день у нас 7 деток своих и 1 приемная.
Когда в дом входит женщина, там становится светло. Когда входит мужчина, становится тепло. А когда ребенок, становится радостно. В доме многодетной семьи всегда светло, тепло и радостно. Бояться иметь большую семью – значит бояться иметь счастье.
Никакой комфорт земной жизни он не может заменить того чувства, которое отец испытывает тогда, когда ребеночек делает первые шаги к нему, когда он начинает улыбаться, когда он начинает смеяться, не просто гукать, а когда так он взахлёб смеется. Нет такого чувства, которое может это заменить.
В семействе человек получает первый телесный уход, навыки к порядку, трудолюбию, покорности. Здесь он получает первое духовно-нравственное воспитание и начинает развивать в себе нравственную жизнь.
Материнство – это служение. Это служение Богу. Я служу Богу через своего мужа и через своих детей. И вот когда в душе вот есть это понимание, то легче переносить все тяготы быта, семейной жизни. Когда ты настраиваешь себя на правильный лад, то все это принимаешь уже с радостью, потому что ты знаешь, что ты трудишься для вечности, ты трудишься для спасения своей души через свою семью.
Как отметил митрополит Агафангел во время встречи с семьей, что они не на словах, а на деле являют образ настоящей многодетной православной семьи. Это подлинный патриотизм, так как многие ныне лишь рассуждают о любви к родине. А отец Павел с супругой воспитывают 8 детей, которые станут достойными гражданами нашего многострадального Отечества.
Поэтому надо рожать и думать о том, чтобы потом, думать о последствиях, что будет потом. Если мы сейчас не будем рожать детей, тогда чужие люди будут жить на нашей земле, и тогда мы будем сапоги им чистить. А так надо не бояться рожать, быть счастливым. Вот. Но все это возможно при доверии Богу. Поэтому если как наставление, то нужно нам учиться доверять Богу, на Него надеяться, а Господь никогда в долгу не остается.
Как видим, любовь – основа христианской нравственности. И сегодня семья – это первоначальная школа святой, терпеливой и самоотверженной любви.
Священное предание Церкви Христовой трепетно относится к памяти мучеников. Среди сонма этих святых особое место занимают 40 севастийских мучеников, память которых в богослужении выделяется совершением литургии прежде священных даров. Наш следующий сюжет – о дне памяти в честь 40 страдальцев, которые отметили православные 22 марта.
Трудно найти в православной среде человека, который не знает, кто такие 40 севастийских мучеников. Более того, день их памяти приобрел народные черты. Часто в храмах по случаю этого праздника раздаются испеченные из теста птички. Это культурная традиция. Но 40 мучеников чтит не просто народная культура, а и особый церковный календарь. Так, в день их памяти, который выпадает на период с понедельника по пятницу Великого Поста, всегда совершается божественная литургия преждеосвященных даров. Святые мученики Севастийские пострадали в период последних гонений на христиан в ранней церкви. Они стали жертвами фанатичной ревности язычников, но проявили достойное удивление силу веры. Будучи доблестными воинами императорской армии, мученики стали воинами Христа.
Соправитель Константина Великого, Ликиний, он был язычником. И он желал свое царство очистить от христиан. И вот в его войске находилось 40 христиан, которые одержали много побед. Они были очень мужественны. Но несмотря на все их доблести, язычники желали их убить.
Как и любое другое жизнеописание мучеников, их житие повествует нам о доблести и мужественности, которую проявили воины, отстаивая до последнего свои принципы. Теперь их добродетельность стала неотъемлемой частью священного предания. Для нас они – свидетели божественной силы, явившейся 2000 назад в этот мир.
По слову Иисуса Христа, мы должны любить ближних, как самих себя. И в молитвенной памяти о усопших проявляется самая величайшая, совершенно бескорыстная и сокровенная наша любовь. На прошедшей седмице, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Марфомариинская обитель сестер Милосердия при храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости молилась за заупокойным богослужением.
Храм иконы всех скорбящих радости – один из старейших приходов нашего города. В 2014 году при этом храме была создана Марфомариинская обитель сестер Милосердия, при которой в настоящее время окормляются малоимущие Одессы. 21 марта в этом храме была совершена панихида, за которой молились прихожане. Среди них были и те, кто получает окормление, духовную и материальную поддержку при обители Милосердия.
Сегодня по благословению митрополита Агафангела была совершена панихида за всех усопших воинов, погибших на поле брани, защищая Отечество, защищая народ, веру Христовую. Также была служена панихида за тех людей, которые погибли в автокатастрофах, погибли в самолетах, под водами, в шахтах, которые были удушены. Зашли люди и не вышли оттуда, погибли. За всех верующих людей, которые Бога любят, добро любят. Сегодня была служена панихида.
Пришедшие на панихиду малоимущие и бездомные имели возможность помолиться за своих усопших близких.
Присутствовали на панихиде все убогие люди, нищие, бездомные, которых помолили за своих родителей, прародителей, тех воспитателей, которые их в жизни вели. И, к сожалению, они опустились, но Господь их принимает таких же, как и нас, одинаково. И Господь их равно их любит.
Поминовение усопших крайне необходимо для них. Святая Церковь имеет особую силу облегчить загробную участь даже тех, которые оказались в аду, и не только облегчить, но дать им возможность не остаться там навсегда, а войти в Царствие Божие.
Была совершена панихида великая за тех людей, которые прожили эту жизнь. Возможно, не думали, что они войдут вот так пусто. И мы их поминали в молитвах, чтобы Господь простил им всякий грех, вольный и невольный. И мы верим, что всещедрый Господь своей благодатью и любовью примет человека кающегося.
После заупокойного богослужения был совершен чин общей исповеди. Это особое чинопоследование таинства покаяния, примиряющего христианина с Богом и Церковью, при котором священникам громко читается перечень грехов для удобства кающихся.
Прощение Бога, наказать обидчика, призывание имени Божьего без нужды, пустую, возьба всякая клятва. Прости нас, милосердный Господи!
После для малоимущих был организован обед. Это часть того немалого благотворительного служения, которое несет приход и обитель сестер Милосердия на протяжении уже длительного периода времени.
В дни Великого Поста обязанностью каждого истинно верующего человека является благотворительность и милосердие. Кире Ченчик только 2 года, но ей поставили страшный диагноз – ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, при котором единственный способ лечения – пересадка костного мозга. В Украине невозможно сделать пересадку от неродственного донора, поэтому сейчас Киру готовы принять в итальянской клинике. Чтобы мама Киры могла оплатить очень дорогое лечение, благотворительная организация «Благовещение» организовала специальные ярмарки.
В воскресенье 19 марта в Одесском городском саду в помощь Кире была организована ярмарка. На ней были представлены и хендмейд-украшения, и игрушки, и сладости, а также люди раздавали листовки с историей Киры.
Сегодня проходит ярмарка, и ярмарка для моей девочки Киры. У меня ребенок болен ювенильным миеломоноцитарным лейкозом, и ей нужна трансплантация костного мозга. Вот благодаря одесситам и фонду Благовещения мы устраиваем ярмарку в поддержку ее.
Некоторые из участников ярмарки вообще впервые в жизни делают то, что представлено на стендах. Все, чтобы помочь Кире. Мать девочки признается, что даже не ожидала такой помощи от одесситов, и знакомых, и незнакомых.
Почти все девочки, которые сегодня, многие с моего дома, они откликнулись. Я, если честно, я даже не ожидала, что будет так, что девчонки, с которыми я знакома буквально полгода, 2 года, потому что мы только поселились туда, они так будут помогать. И друзья друзей вот сегодня в помощь как бы нам. Там есть некоторые пекарни, помогли нам с выпечкой и со всем остальным. То есть все люди, которых я даже половину и толком не знаю. Но спасибо им огромное.
Итальянской клиникой был выставлен счет на 120 тысяч евро. В эту сумму входят и поиски донора, и сама трансплантация, и реабилитация после нее. А в первую очередь первые анализы, которые Кира уже сделала.
Ну вот с Италии дали ответ, что мы готовы вас принять, выставили счет, первые анализы сделали, они же и подтвердили этот диагноз, потому что тут не могли у нас на территории Украины, не могли сделать все как бы подтверждающие лабораторные исследования. Вот подтверждение было с Италии, что все-таки это этот диагноз и что нам нужна пересадка от неродственного донора.
Было проведено уже 3 ярмарки, чтобы помочь Кире. Сколько еще благотворительных акций будет проведено, зависит только от того, как активно в них примут участие люди. И мама Киры, и благотворительный фонд не останавливаются на этом, а активно ищут новые пути, чтобы рассказать о случае девочки. Ведь уверены, общими усилиями возможно все.
Документы в МОЗ тоже отдали. Ждем, может быть, все-таки там что-то выделят, дай бог. Ну, а пока собираем.
Делать добро легко, ведь оно не требует чрезвычайных усилий или больших жертв. Каждая пожертвованная купюра, каждый предмет, приобретенный на благотворительной ярмарке, увеличивают шансы Киры на жизнь. И это самая важная награда за сделанное добро.
Достоевский в «Братьях Карамазовых» описывает ад. Для него ад – это момент или состояние, когда человек скажет себе: «Поздно, я прошел мимо всего, единственное, для чего стоило жить, чем стоило жить, я уже больше исполнить не могу, я никому больше не нужен. Было время, когда я мог любить умно, сердечно, творчески, но теперь я этого больше сделать не могу». Это единственный вопрос, который задаст нам Господь. Было ли у тебя человеческое сердце или камень вместо него? Если у тебя была человеческая любовь, то она может расцвести в меру божественной любви. Но если человеческой любви нет, то с чем может соединиться любовь Божия? Мы любим очень немногих, но и тех не умеем любить без оглядки, без условий. Мы ссоримся, холодеем, отворачиваемся. Апостол Павел нам говорит: «Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов». Тяготы – это не только невзгоды, это вся тяжесть другой личности, другого человека. Некоторое время нести тяготу чужого горя, не очень продолжительной болезни, короткой ссоры мы все умеем. Но как страшно бывает видеть, что когда у человека горе неизбывное, болезнь не кончается, нужда не прекращается, и после короткого срока, в течение которого мы жалеем человека, окружаем его вниманием, носимся, возимся с ним, мы начинаем холодеть. Неужели конца края не будет его болезни, его нужде, его горю? Пора бы ему выздороветь, пора бы ему встряхнуться, опомниться. Неужели всю жизнь мне с ним возиться? Но не так к нам относится Господь. Пока наша жизнь длится десятилетиями, Он терпит, Он ждет, Он надеется, и Он активно все время старается нам помочь. Не в том беда, что мы немногих любим. Мы не способны любить очень многих. Наше сердце слишком узко. Как говорит апостол Павел, тесно в ваших сердцах. Но как мы плохо, нетерпеливо, неласково любим и тех, о которых говорим, что они нам дороги. Как нам надо задуматься над теми, кто нас окружает, и поставить себе вопрос: какова моя любовь к ним? На этом наша программа подходит к концу. В следующий раз телевизионное епархиальное обозрение выйдет в эфир через неделю с рассказом о важных событиях Пятой Великопостной Седмицы.